Азазель. Даже в глубинах самой темной души иногда рождается лучик света, хотя бы для того, чтобы ее терзать. Азазель вертел в руках длинный трехгранный стилет с блестящей черной рукоятью из прочного вулканического стекла – обсидиана. В его просторном деревянном доме, построенном в кроне огромного древнего дерева, как всегда был беспорядок. Но среди всего этого беспорядка бросались в глаза аккуратно сложенные и начищенные до блеска мечи, щиты и доспехи. Та одежда, в которой Азазель собирался куда-то идти, была идеально чиста, да и сам хозяин дома всегда был ухожен и умыт. И, конечно же, зеркала. Их в доме было много, и они всегда были отполированы до блеска. Азазель любил себя и любил смотреть на свое отражение. Признаться, первенец был действительно невероятно красив. Мужественное лицо, крепкое, мускулистое тело, черные, как ночь, вьющиеся волосы, яркие, почти светящиеся бирюзово-голубые глаза и пара черных крыльев с узором из красных перьев за спиной. Нетрудно догадаться, что немало красавиц желало провести ночь в объятиях бессмертного и продолжить династию богов. Или хотя бы просто насладиться моментом. Ведь в любовном искусстве он был столь же непревзойден, как и сама прародительница. И это лишь подпитывало его тягу к самолюбованию. Хотя, казалось бы, чего еще можно хотеть, когда ты – бессмертное божество? Первенец – самой несравненный Лилит и мечта практически каждой красотки владычества Асуров. Как ни странно, этого Азазелю казалось недостаточно. Он хотел обладать какой-то особой способностью, такой, какой больше не было ни у кого из его братьев и сестер. Вместе со своими братьями, Астаротом и Асурбанапалом, он тщательно изучал воинское искусство. Овладев копьем, топором, мечом и посохом, он решил, что это оружие слишком простое, и захотел бросить себе вызов. Сперва ему приглянулся кнут. Поупражнявшись с ним некоторое время, Азазель понял, что этот инструмент не слишком откликается ему по духу. Он ведь в конце концов воин, а не погонщик. Потом принялся овладевать техниками боя без оружия. Получалось очень хорошо, но будто бы чего-то не хватало. Будь у него, например, звериные когти, все встало бы на свои места. Но когти, понятное дело, на его руках не росли. Однажды его осенило. Лучшим оружием в его руках будет боевой нож. И не просто нож, а кинжал, собственноручно изготовленный. Азазель старательно изучал у мастеров техники обработки металлов, и когда набрался достаточно мастерства, принялся за дело. Итогом его трудов стал красивый стилет с трехгранным клинком, каждой грани которого соответствовала одна дужка гарды. Кинжал, как считал Азазель, принял его дух и являлся как бы продолжением его руки, неотъемлемой частью тела, предметом личной гордости. Начистив любимое оружие, он решил полюбоваться клинком, прежде чем вложить его в ножны и улететь навстречу с матерью. Лилит жила в горах, неподалеку от морского побережья. Здесь она построила себе дом, который никак не походил на обитель богини. Скорее уж на сторожку лесника. Простая одноэтажная конструкция из бревен с одной дверью, парой окон и крышей из гигантских пальмовых листьев. Идеальное место, в котором можно было бы скрыться от людского внимания, когда прародительница хотела побыть одна. Гостей несравненная не ждала и как раз совершала утреннее омовение. Раздался довольно настойчивый стук в дверь. «Гость может немного подождать», – подумала богиня, закончила свою приятную процедуру, обернулась крыльями, которые превратились в незатейливую красно-черную тунику, и после этого открыла дверь. Перед ней стоял Азазель в своих самых нарядных парадных доспехах. «Здравствуй, Азазель!» Лилит непринужденно улыбнулась. «Ты чего это так вот внезапно? Практически врасплох застал. Я тут как раз решила отдохнуть от дел владычества Асуров. В кои-то веки все спокойно. Нам наконец-то удалось примирить враждующие царства и объединить их в один союз. Специально в этот домик выбралась, чтобы внимания не привлекать. А ты...» «Здравствуй, мама», – несколько сконфуженно ответила Азазель. «Прости, знаешь, я порой так погружен в свои мысли, что об условностях забываю». «Об условностях? Ты о моих личных границах забываешь. Вот видишь?» Богиня прочертила ногой линию вдоль порога лесной сторожки. «Здесь начинается граница моего дома, и когда я здесь, это значит, что я хочу побыть одна». «А ладно, проходи, присаживайся, не стоять же нам здесь». Лилит положила одну руку на плечо Азазеля, и они вместе вошли внутрь дома и сели на плетеный диван. «И с чем ты сегодня пожаловал? Что за спешка?» «Да никакой спешки. Еще раз прости. Я правда не хотел». «Я не злюсь. Просто ты очень резкий и прямолинейный. Хотела напомнить, что это не всегда уместно.
Особенно касательно визитов в чужое жилище.
Даже в мое». «Ладно, оставим это. Рассказывай, что произошло».
«Ну, знаешь, много чего».
Азазель замялся, что было ему совершенно не свойственно, и все силился подобрать слова. «Я вот решил стать воином, непревзойденным воином».
«Полно тебе уже, соберись немного».
Богиня приободрила сына мягким и даже ласковым голосом, и смущение вмиг покинуло первенца.
«Я решил стать непревзойденным воином. Ради этого я всячески совершенствовал свои навыки и укреплял свой дух.
Немало времени я жил в асурских городах, где, признаться, расслабился и привык к удобствам светской жизни. Да и сам асурский народ меня разбаловал. Ты же сама знаешь, все эти почести, как сыну богини-прародительницы. Потому решил, как и ты, пожить от людей подальше, прямо в дикой природе. Дом себе сделал на дереве, как гнездо птичье. Стал охотиться, да и сам от хищников отбивался.
Все, чему в городах с братьями научился, пригодилось.
И вот что еще себе сделал». Азазель с гордостью достал из ножен свой любимый стилет, положил его на открытую ладонь и протянул Лилит. «Сам! У лучших кузнецов обучался. Я считаю, что воин должен самостоятельно выковать себе оружие, и я это сделал». Богиня взяла нож и ловко покрутила в руках, одновременно оценивая как баланс оружия, так и мастерство исполнения, после чего вернула владельцу и вынесла короткий одобрительный вердикт. «Достойно получилось».
«Спасибо, этот клинок не раз проявил себя на охоте и в бою.
Уверен,
что я действительно могу положиться на него. Но я, конечно же, не только кинжалом похвастаться пришел».
«Да, было бы странно, если только ради этого».
«Я хочу получить свою особую способность. Я долго выбирал и понял, какую именно. В боевых искусствах я достиг совершенства. Почти. Все размышлял, чего еще не хватает, и внезапно понял. Я хочу быть не просто воином и даже не самым лучшим бойцом. Я хочу быть воином тенью».
«Это как? Подкрадываться к своим врагам настолько незаметно, чтобы они и дыхание твоего не почуяли? Или сражаться в темноте?»
«Нет, это все я уже умею, но я не просто хочу в темноте сражаться. Я желаю эту самую тьму покорить. Хочу познать силу тьмы, напитаться ею, проникнуть в ее тайны».
Азазель был столь взволнован, что во время разговора
не переставал перебирать в руках кинжал.
Лилит вновь задумалась и дала ответ.
На этот раз от игривости в ее голосе не осталось и следа.
«Азазель, сын мой, из всех известных мне сил ты выбрал самую непредсказуемую и опасную. Ты уверен, что сможешь ее покорить? Ведь вполне может получиться наоборот».
«Что наоборот?»
«Тьма сама может поглотить тебя и будет вести теми тропами, в которых ты заплутаешь и уже не выберешься».
«Не совсем понимаю».
«Ты попадешь под ее контроль, и она изменит тебя».
«В тебе проснутся желания, ранее несвойственные и даже мне неведомые».
«Напитавшись тьмой, ты можешь стать совершенно другим». «Я и хочу стать другим. Большинство моих братьев и сестер уже выбрали себе стихии и искусства, в которых они достигают мастерства. А я развивал лишь общие способности и тренировался в искусствах боя. Я тоже хочу свою стихию и мастерство, присущие только мне».
«Ты опять меня не понял. Я имела в виду, что ты можешь превратиться в того, кем ты быть не желал».
«Я готов рискнуть. К тому же, ты ведь сама можешь управлять тьмой, и при этом ни во что такое нежелательное не превращаешься».
«Ты прав, могу, но есть пара важных уточнений. Во-первых, я этой способностью почти не пользуюсь. Она мне досталась лишь потому, что мне, как эону, известны и подвластны все аспекты сферы материала. А это как раз во-вторых. Я использую свою магию в любом известном аспекте бытия, а ты сосредоточишь свою только на этом одном. Но раз ты так хочешь, для начала покажу тебе первый уровень управления тьмой». В подтверждение своих слов Лилит сделала еще более суровое выражение лица и подняла руки вверх так, что они сомкнулись над головой в подобии бутона, и медленно развела ладони лепестки в стороны. Вместе с тем, как бутон распускался, в яркой, залитой солнечным светом комнате стало темнеть. Не прошло и нескольких секунд, как помещение наполнилось кромешным мраком. А Зазелю даже показалось, что эта тьма густа, будто туман. А потом Лилит снова взмахнула руками, и тьма так же быстро отступила. «Я потрясен!» – восхищенно воскликнул Азазель. «Аж дух захватывает, мурашки по коже! Если даже мне несколько не по себе от такой магии, представляю, что будет со смертными. Ты говоришь, что почти не пользуешься этой способностью. Но ведь все-таки пользуешься?» «Очень редко.
В основном для того, чтобы скрыться от назойливых человеческих глаз.
Люди бывают так утомительны. А простые способы пойти жить в лес, например, не всегда помогают.
Случается, что и тут находят.
А вот как ты сегодня. Приходят и начинают донимать различными вопросами. Тогда я могу применить темную вуаль и скрыться. В этом для меня главное ее преимущество. Попавший в тень вуали человек уже никогда меня не сможет найти, если я сама этого не захочу. Иногда бывает, что хочу, ведь и среди этих искателей попадаются вполне симпатичные. Лилит слегка повела глазами, на этой фразе ее тон стал немного кокетлив. «А я бы использовал это в битве, например. Представь, разгар сражения, повсюду звон оружия, крики бьющихся насмерть воинов. И внезапно на поле боя падает тьма. Воины в панике, никто не может понять, что произошло. Все вокруг замолкает. Армии уже не бьются друг с другом, а старательно вслушиваются в темноту. Я слышу дыхание каждого воина. Вижу, где свои, а где враги. Меня же не видит никто». И когда завеса рассеивается, часть врагов уже мертва, а часть обращается в бегство. Звучит жутко, я себе представила. Честно, не очень приятно. Но это потому, что я войны не люблю и при любой возможности стараюсь их остановить. В этом мы схожи. Я тоже считаю, что с помощью вуали тьмы можно будет остановить войну с гораздо меньшими потерями, чем при обычном сражении. «Хорошо, я тебе помогу. Научу тебя владеть первым уровнем. Сможешь призывать вуаль тьмы так, как я тебе только что показала. Это не просто темнота, которая бывает ночью. Сквозь нее не сможет видеть ни один смертный, даже если у него или у нее тоже есть особые способности. Если попрактикуешься немного, то и твои братья и сестры не смогут. Только для эонов такая тьма не будет помехой». «Ну и я уже упоминала, те, на кого падет твоя вуаль, никогда не сумеют тебя найти, пока сам не захочешь». «А другие уровни?» «Азазель, есть те уровни, на которые я сама не захожу, но я уже вижу, что ты захочешь до них добраться. Повторюсь, это крайне опасно и непредсказуемо. И последнее предупреждение. А раз ты решил править тьмой, врагов у тебя будет предостаточно, поверь». И среди них будут те, кто окажется достаточно умен, чтобы найти способ тебя убить. Поэтому будь осторожен. Рано ли, поздно ли, они доберутся до тебя. Смертные? Не по зубам я им. Даже самый искусный их воин в 10 раз меня слабее. Азазель сказал это настолько напыщенно и даже торжественно, видимо, уже представлял себя легендарным воителем, дающим напутствие молодым ученикам. Мое дело предостеречь. А там решай. На твоем пути тьма всегда будет твоим союзником и сможет укрыть тебя при необходимости. Держись ее, поскольку, вполне возможно, других друзей у тебя не будет. Речь Лилит звучала как приговор, и Азазель дрогнул. «Ты до сих пор отговариваешь меня?»